эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». В Тбилиси 9, Сухуми и Цхинвали 8 часов вечера. У микрофона Нана Плиева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе спикер парламента Грузии будет бороться с депутатами-прогульщиками. В самопровозглашенной республике Абхазия дискутируют, как слезть с российской финансовой иглы. Кто имеет право на духовное кормление южных осетин? Интервью с представителем Аланской епархии. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас международные новости, которые с пражской студии представит Любовь Бамматова.
В главных новостях: Саманта Пауэр заявила об участии России в конфликте в Донбассе. Молдавский премьер ушел в отставку. Human Rights Watch призвала расследовать угрозы Елене Милашиной. Постоянный представитель США при ООН Саманта Пауэр заявила, что Россия участвует в подготовке промосковских сепаратистов на востоке Украины, их вооружении, финансировании и непосредственно ведении боевых действий на их стороне. Выступая в четверг в Киеве, Пауэр не исключила ужесточение санкций в отношении Москвы. Если Россия будет продолжать игнорировать суверенитет и территориальную целостность Украины и нарушать основы, на которых зиждется международный мир и безопасность, Соединенные Штаты будут и дальше способствовать росту ее затрат. Пауэр подчеркнула, что Соединенные Штаты сохраняют приверженность Минским соглашениям, несмотря на продолжающееся насилие в Донбассе. Американский дипломат отметил, что большинство нарушений перемирия связано с действиями сепаратистов, а также с возвращением на линию соприкосновения сторон, отведенных ранее тяжелых вооружений. Наблюдатели миссии ОБСЕ на Украине сообщают о применении тяжелых вооружений Киевом и сепаратистами. Премьер-министр Республики Молдова Кирилл Габурич объявил сегодня о своей отставке. Он возглавлял кабинет министров чуть более 100 дней. На прошлой неделе Генеральная прокуратура пригласила молдавского премьера для дачи показаний по делу о фальсификации диплома о образовании. Габурич предположил, что это связано с его письмом в адрес правящих партий. В своем обращении он потребовал отставки генпрокурора Молдавии, главы Национального банка и руководства Национальной комиссии по финансовому рынку. По мнению премьера, именно эти чиновники не приложили достаточно усилий, чтобы воспрепятствовать утечке 1 миллиарда долларов из трех основных банков страны. Международный валютный фонд, как и европейские кредиторы, настоятельно рекомендовали молдавским властям найти участников незаконных финансовых операций и вернуть деньги, пригрозив, что в противном случае Кишинев может лишиться доверия международных финансовых институтов. «Мы больше не можем имитировать реформы», — сказал Габурич и выразил надежду, что после его отставки сформируется эффективное коалиционное правительство. Кандидатура Габурича на пост главы премьера была выдвинута в феврале этого года проевропейской коалиции при поддержке партии коммунистов.
Эхо Кавказа. Новости.
Правозащитница Надежда Толоконникова, сегодня в День России, демонстративно занимавшаяся шитьем российского флага на Болотной площади в Москве, была задержана полицией и доставлена в отделение Якиманка. Как написал журналист Григорий Левченко на сайте «Слон», Толоконникова участвовала в акции для привлечения общественного внимания к посттюремной адаптации женщин. В рамках акции одна из основательниц правозащитной группы «Зона права» намерена в течение 30 дней жить своей обычной жизнью в форме заключенной. Доминик Строскан оправдан судом во французском городе Лиль. В пятницу суд признал 66-летнего экс-главу Международного валютного фонда невиновным в сводничестве. Обвинение было выдвинуто в 2013 году в рамках расследования подпольной сети проституции и регулярного проведения секс-вечеринок в отеле «Карлтон» в Лиле. Строскан признался, что участвовал в таких вечеринках, но, по его словам, не знал, что приглашенные девушки были проститутками. Сексуальное сексуальные скандалы, в которых был замешан Строс-Кан, стоили ему политической карьеры. Пост главы МВФ он был вынужден покинуть в мае 2011 года, после того, как был обвинен в Нью-Йорке в изнасиловании горничной отеля. Позднее это дело было закрыто, однако самый известный на тот момент политик Франции уже не смог баллотироваться на президентских выборах 2012 года, как планировал. Международная правозащитная организация Human Rights Watch призвала расследовать угрозы в адрес российской журналистки Елены Милашиной. Об этом говорится в заявлении организации. Правозащитники особо отмечают, что угрозы специальному корреспонденту «Новой газеты» поступили через информационное агентство «Грозный информ», связанное с руководством Чечни. В статье заместитель директора агентства Мавсар Вараев ставит в один ряд журналистку Анну Политковскую, оппозиционера Бориса Немцова и корреспондента «Новой газеты». «Вполне вероятно, что следующей сакральной жертвой станет именно Елена Милашина», пишет Вараев. Осудила угрозы физической расправы в адрес корреспондента «Новой газеты» и американская правозащитная организация «Комитет защиты журналистов». В свете печального опыта гибели журналистов российским властям следует всерьез отнестись к этим угрозам, публично осудить их и провести расследование, а также гарантировать неприкосновенность Елены Милашиной, заявила куратор европейского направления Комитета защиты журналистов Нина Огнянова. Милашина известна своими журналистскими расследованиями в области прав человека и коррупции в Северо-Кавказском регионе. В селе Крымском Луганской области в ночь на пятницу продолжались бои. Ранено 4 украинских военнослужащих, сообщил руководитель областной администрации Геннадий Москаль. Сепаратисты обстреливали позиции украинских военных из гранатометов, минометов и артиллерии. Также ночью обстрелом подверглись Новоташковка. Огонь велся из орудий калибра более 120 миллиметров, использование которых запрещено Минскими соглашениями.
Новости представила Любовь Баматова. Региональный выпуск в середине часа. В эфире радио «Эхо Кавказа» ежедневная информационно-аналитическая программа. У микрофона Нана Плиева. Переходим к главным темам. Сегодня спикер парламента Грузии Давид Усупашвили выразил возмущение тем, что некоторые народные избранники часто пропускают заседания. По его мнению, неявка депутатов вредит работе законодательного органа. В парламенте сетуют не только на то, что депутаты срывают кворум, но и на участившиеся случаи бойкотирования заседаний парламентариями. Давид Усупашвили призвал избранников народа подумать над тем, как заставить работать нерадивых коллег. Звятничедлишвили продолжит тему.
Заседание парламентского бюро, которое по сути является обычной летучкой и на котором представители всех фракций составляют повестку дня перед основной работой, сегодня началось довольно необычно. Вместо того, чтобы перейти к традиционному обсуждению текущих тем, спикер парламента Давид Усупашвили вдруг извлек листок со списком фамилий депутатов и зачитал его присутствовавшим.
Я тут выписал имена 10 наших коллег, которые чаще остальных пропускают заседания по семейным обстоятельствам. Каждый из них пропустил более 60 заседаний. А 60 заседаний, напомню, это почти 3 сессии. Рекордсмен в этом списке депутат Коба Накопия, который пропустил 101 рабочий день по тем же обстоятельствам. В соответствии с нашим регламентом, семейные обстоятельства являются уважительной причиной. Но так как в ряде государственных органов таких поблажек в связи с этой причиной пропусков нет, то считают, что народные избранники не должны быть в более привилегированном положении. Поэтому обращаюсь к процедурному комитету и прошу, чтобы это основание для пропусков было изъято из парламентского регламента.
Заявил Усупашвили. Глава процедурного комитета, депутат Георгий Кахьяни, позже заявил, что перечень уважительных причин будет пересмотрен, а потому не исключено, что депутатов за пропуски по семейным обстоятельствам в скором будущем будут наказывать. Вот только каким образом, Кахьяни не пояснил. Любопытно, что в список 10 главных прогульщиков попали лишь депутаты от бывшей правящей, а ныне оппозиционной партии «Единое национальное движение». Один из фигурантов списка, депутат Георгий Вашадзе, попытался за соратников по команде объяснить причины.
Когда ты на встрече с избирателями, с иностранными коллегами или в командировке, то ты вынужден объяснить свое отсутствие на заседании семейными обстоятельствами, иначе это тебе засчитают за прогул. И такие нормы установил сам господин Давид Усупашвили. И что нам делать? Например, недавно, в то время, когда проходило заседание, я встречался с жителями города Вани. Но чтобы мне это не посчитали за прогул, я должен был заявить, что отсутствовал по семейным обстоятельствам. Вот в этом и есть главная проблема.
Возмущался Вашадзе. Но на этом претензии к националам сегодня не закончились. Коллеги из правящего большинства обвинили оппонентов в том, что их пропуски часто носят и политический характер, что опять же вредит работе законодательного органа. Речь идет о бойкотировании некоторых заседаний со стороны националов. Например, недавно парламентское меньшинство, не обеспечив кворум, сорвало заседание. Причиной демарша стало нежелание большинства начинать работу над изменением избирательной системы. Дело в том, что националы настаивают на отмене мажоритарной системы выборов, тогда как мечтатели не спешат лишать депутатов от регионов мест в парламенте, хотя до парламентских выборов 2012 года грузинская мечта обещала полностью перейти на пропорциональную систему выборов. Также националы довольно часто принципиально не посещают заседания комитетов, которые проходят в старом здании парламента в Тбилиси. Таким образом, депутаты от бывшей правящей партии выражают протест против разделения функций парламента, которые они перенесли в Кутаиси до прихода к власти грузинской мечты. Но несмотря на прозвучавшие сегодня претензии со стороны правящей коалиции, не все в Грузии негативно оценивают демонстративное поведение оппозиционеров. Так, грузинский политолог Ромас Акварелидзе в комментарии «Эху Кавказа» заявил, что националы далеко не первые, кто прибегает к подобному методу.
Как во всех сферах жизни людям дозволено поставать, чтобы добиться чего-то. Аналогичная забастовка со стороны парламентариев, и оно более или менее принято во многих парламентах, так как забастовка – это легальный метод самовыражения. Наверное, националы не видят другого.
Сказал политолог. Между тем, интрига в парламенте сохранялась и сегодня. До самого начала заседания не было известно, обеспечат ли националы кворум. В первой половине дня оппозиционеры намекали на то, что готовы сорвать заседание, и на этот раз. Но затем националы только по им известным причинам все же приняли решение участвовать в работе. Звиатом Чатлишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказ.
В Абхазии периодически звучат призывы отказаться от получения российской финансовой помощи. По мнению тех, кто так считает, Абхазия подсела на финансовую иглу, которая превращает ее в безвольного потребителя. Интересно, что такого мнения придерживаются и некоторые депутаты парламента самопровозглашенной республики. Тему продолжит наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
На одном из заседаний парламента идею отказаться от российской финансовой помощи озвучил депутат Беслан Цвинария, член комитета по бюджету, кредитным организациям, налогам и финансам. Я попросила его аргументировать свою позицию и рассказать о том, что его побудило поставить вопрос таким образом. Беслан Цвинария сказал:
в связи с санкциями, которые к ним применяются, несколько осложнилось экономическое состояние России. Кроме всего прочего, в определенной степени утяжелило эту ситуацию присоединение Крыма к Российской Федерации. Мы в какой-то степени являемся для них обузой. Было бы целесообразно из уважения своему партнеру отказаться от такой помощи. Кроме всего прочего, я считаю, что отношения между нашими государствами должны быть предельно прозрачными, понятными не только руководству стран, но и простым гражданам. Я не думаю, что сейчас российский налогоплательщик, в случае ему могут внятно объяснить, в связи с чем Российская Федерация оказывает финансовую помощь Абхазии. И вряд ли аргументы, которые будут ими приводиться, будут восприняты.
Россия обещала Абхазии финансовую помощь, однако уже полгода ее не предоставляет. И опыт показывает, что мы не умерли, и ничего страшного в республике не произошло. Зато полгода выпрашивания и ожидания этой помощи продемонстрировали наше неприглядное положение. Беслан Цвинария считает:
если сегодня мы будем дальше клянчить, просить помощь, унижаться. Мы тогда завтра с ними вряд ли сможем выстроить нормальные деловые отношения. Так не бывает. Когда мой сосед приходит у меня что-то просить, потом прийти ко мне и предложить мне совместно заняться чем-то, что заинтересует его и меня, не бывает так. Поэтому для того, чтобы нам выстраивать нормальные отношения, в том числе и взаимовыгодные, с точки зрения коммерческой, да, мы должны хотя бы оказаться на равных правах. Сегодня мы не на равных правах. Мы сегодня в роли просильщика, соизволят с плеча шубу нам дать. Спасибо. Не соизволят, будем дальше просить.
Но у нас есть собственные резервы. Абхазия не смогла аргументировать свою позицию, когда при президенте Багабше заключали договор о российских военных базах. Сегодня, по мнению Цвинария, есть смысл вернуться к этому договору.
Если мы стратегические партнеры, я не думаю, что правильно было бы, что Абхазия стоила 3 миллиарда рублей в год тогда. Но я считаю, что нам надо на этом поставить точку и не просить. Это нас побудит к тому, что мы начнем более усиленно задумываться над тем, как, где нам зарабатывать средства, во-первых. Во-вторых, это нам даст право говорить об аренде военных баз. Казахстан получает 200 миллионов долларов в год за аренду Байконура.
Между тем, правительство и парламент оказались в весьма щекотливой ситуации. Беслан Цвинария поясняет.
Представили нам бюджет на утверждение, расписали доходы в бюджете. Я не знаю, на что они опирались. Наверное, какие-то предварительные договоренности были, присутствовали. Наверняка там межправ комиссии заседали неоднократно. Мы приняли доходную часть бюджета около 12 миллиардов. Да. А сейчас речь идет о том, что мы будем уменьшать. Там было, значит, 3-200 миллиарда собственных средств. 5 миллиардов это в рамках помощи должны были поступить. И 3 миллиарда еще там средства, которые должны были направляться на инвестирование.
Обещанная помощь в Абхазию никак не приходит. Премьер-министр Артур Миквабия уже объявил о том, что 1 700 000 000 рублей перенесены на следующий год, так как Абхазия не успевает за оставшийся период времени их освоить. Значит, встанет вопрос пересмотра бюджета. Пока это только перспектива, но она приближается. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Рубрика «Панорама».
Обзор международных событий слушайте каждую неделю по четвергам на волнах радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Россия признала независимость Южной Осетии, однако Русская Православная Церковь не спешит следовать ее примеру. Но по-прежнему считают, что согласно православным канонам, это территория Грузинской Церкви. Цхинвали называют такую постановку вопроса аморальной в свете истории вооруженного противостояния с Грузией. А потому в республике до сих пор не действовало ни одного храма Московской Патриархии. В 2005 году в Южной Осетии была образована Аланская епархия, которая перешла под юрисдикцию Старостильной церкви, которую называют еще и синодом противостоящих. Аланская епархия добивается выхода из-под юрисдикции ГПЦ, что осложняет ее отношения и с российским духовенством. О том, кто имеет право на духовное окормление южных осетин, благочинный церквей Аланской епархии отец Яков рассказал Мурату Гукимухову.
Отец Яков, в бытность митрополита Ставропольского и Владикавказского Феофана, между Аланской епархией и РПЦ отношения были напряженными, даже конфликтными. Я помню, как Феофан приезжал после войны в Цхинвал и говорил местному духовенству: «Здесь все мое, а вы здесь никто. Как дела обстоят сейчас?»
После напряженных отношений, которые были, да, вот после Феофанова, мы, в принципе, понимали, что путь конфронтации неперспективен и он не нужен. Более того, он рано или поздно приведет к тому, что православие в той или иной мере пострадает, а воспользуется этим третья сторона. И мы начали на уровне личных отношений контактировать с Владикавказским духовенством. Там очень большую часть составляет выход из Южной Осетии. Там наши сообщения, как есть родственные связи с другими другими священниками. Мы выходили, конкретно говорили, объясняли ситуацию, и, в принципе, мы понимание там нашли. Потом у нас были встречи и с владыкой Зосимой, который сменил владыку Феофана. А владыка Зосима – человек абсолютно другого склада. Это очень мудрый человек, и он прямо сказал, что мы братья все вместе, да, и вы там стоите за православие. Вот это буквально его слова, и он при нас своим священникам сказал, что с югостинским священством надо поддерживать отношения.
В Южной Осетии Русская Православная Церковь проводит обряды, в том числе совершала крещение, проводила крестные ходы. То есть уже, как бы, если уместно это выражение, проводилась работа с населением.
Ну вот последний крестный ход, который был совместный, это наша личная священническая низовая инициатива, то есть там епископы не участвовали. И, в принципе, мы как это обосновываем? Когда вот здесь как бы разделяются паства. Вот мы показали свои паствы, что и на севере, и на юге мы единый народ. И когда ко мне до этого подходили, или же там их, например, спрашивали, а вот почему эти священники никогда не приезжают? Вы что, вы их не пускаете? А если вы вот между собой не дружите, то как мы будем дружить? И вот это исходило из этого. И даже владыка Феофан, я это помню, был вынужден объявить громко, что крещенных в Аланской епархии допускают до таинств во Владикавказе.
Но тем не менее, часть населения Южной Осетии, которая примкнула к РПЦ, они едут на службу.
Если человек крещен во Владикавказской епархии и приезжает сюда, то он спрашивает там, я вот могу в Тунгарский храм приходить, исповедоваться и причащаться. И раньше, если ему говорили нет, это вводило в смущение человека. И мы когда встречались, мы говорили, а почему это запрещают, что вы находите? И потом мы пришли к этому рациональному мнению, что если мы исповедуем православные, они проверили нас, мы их проверили, то есть, ну как проверили, вот у них поется в церкви символ, и у нас он поется, и никто его не нарушает. У нас точно так же совершается таинство, у них точно так же совершается таинство. И этот тяжелый вопрос мы сняли этим самым. Но кто-то не хочет, это его абсолютное право. То есть, кстати, очень много Владикавказской епархии к нам приходит. Я хочу, Мурат, одну вещь сказать, что многие иногда, которые вот нажимают на этот вопрос, это люди не церковные, которые руководствуются не церковным интересом, да, а интересам каким-то своим, я не знаю, там, политическим.
Отец Яков, скажите, пожалуйста, ну вот, а насколько обоснованы разговоры, слухи, которые вот муссируются в Схинвале о том, что в Южную Осетию будет от Аланской епархии на РПЦ назначен викарий?
Я как бы не владею абсолютной ситуацией. Да, я тоже это слышал, я тоже знаю об этом. На территории Южной Осетии от Московской патриархии викарий быть не может априори, потому что это может случиться только тогда, когда Русская Православная Церковь признает территорию Южной Осетии канонической территорией Русской Церкви. Только в этом моменте. Вторая часть как бы вот этого дела, строительство храма в городе.
Соборного храма.
Соборный храм – это храм, где служит епископ. А Москва сюда епископа, это, кстати, прикликается своим вот викарием, оно сюда епископа поставить никак не может. То есть здесь чуть-чуть происходит игра терминами. То есть термины приводятся, которые, ну, не совсем отображают действительность.
Понятно, что по канонам ни один из священников РПЦ не может совершать то же таинство крещения или любой обряд без разрешения Грузинской Православной Церкви.
Да, ну,
значит,
я так скажу,
либо есть какое-то разрешение и согласие, да?
Здесь я не могу ничего сказать. Я не могу сказать, что это совершается тайно от них. Я не могу сказать, что это совершается с ихней, этой, как его. Этот вопрос надо задать секретарю Владикавказской епархии, потому что это не наша компетенция. Мы свое дело делаем, у нас со своим государством есть свои взаимоотношения, а сюда мы вмешиваться не можем.
То есть вы не исключаете, что может быть достигнуто какое-то соглашение между гостинской властью и Московской патриархией в этом вопросе?
Я не владею ситуацией. Контакты между государственной властью Южной Осетии и Московской патриархией, они имеют быть в рамках договора Южной Осетии и России.
Вот да. Вы говорите, что в принципе это невозможно, да, чтобы...
По канону вот, это невозможно.
Невозможно, но тем не менее храм будет строиться. И служба там будет вестись. А синод противостоящих и РПЦ, и ГПЦ упрекали... что они там нарушают каноны. Но получается, что РПЦ тоже не может предложить Южной Осетии решение канонического вопроса.
Де юре в Южной Осетии епископат Московской Патриархии находиться не может. Может быть священник с разрешения грузинской церкви. Но де-факто здесь очень много людей живет с российским гражданством, которые крестились в Московской Патриархии. И вот их надо окормлять. И для этого делаются определенные шаги Московской Патриархией. Да? И
а то есть она договаривается с ГПЦ по этому поводу?
Не знаю, дорогой мой. Это у них надо спросить. Ты меня спрашиваешь про две стороны, которыми я в эти секреты не посвящаю.
Да, ну, потому что одно дело на территории воинской части. Это как бы одно дело.
Да.
Потому что военная база является территорией России. А пустырь на месте бывшей 4-й школы в центре Цхинвала, это территория Южной Осетии, которая по представлениям РПЦ является канонической территорией Грузинской Православной Церкви. И, допустим, строительство храма в поселке Московском или в центре Цхинвала нельзя оправдать с точки зрения окормления воинства. Я прав или нет?
Ну, многие вопросы не урегулированы. Но определенную легитимность храма Московской Патриархии на территории Южной Осетии вне воинских частей придает официальный договор о взаимном сотрудничестве между государством Южная Осетия и государством Россия. В рамках этого построение храмов уже вне территории баз, вот он их легитимизирует.
Интересно, а вот Всеправославный собор признает этот договор как основание?
Пойми одну вещь. У Московской Патриархии остается нерегулированный вопрос с грузинской церковью. И эти вопросы надо задавать им, потому что они, наверное, будут как-то с ними договариваться. Потому что я не могу на этот вопрос ответить, потому что это будут домыслы.
Прекрасно. Я это снимаю. Я прошу прощения. Но просто я должен был это оговорить. В марте 2014 года Киприановский синод вошел в состав старостильного Хризостомовского синода, самой крупной старостильной церкви. Есть информация, будто бы возникла такая затяжная пауза в общении Аланской епархии и Хризостомовского синода, как мне говорили. Она является следствием того, что синод не хочет видеть вас в своем составе и поэтому не идет на контакт.
Это абсолютные выдумки тех, которые тебе это сказали. Это они так хотят. Греки в этом отношении очень четкие люди. Если бы они этого не хотели, они бы сказали: ребята, мы вас больше не видим в своем составе. И выслали бы нам наши документы. Более того, у нас есть официальная бумага, где синод для нашего Министерства юстиции, для нашего государства, официально говорит, что эти люди в нашем составе.
Я слышал, что у вас проблемы с регистрацией в Минюсте.
Те нормы, которые у нас прописаны в нашей Конституции, эти нормы чуть-чуть не соответствуют греческой, потому что в Греции совсем по-другому. В Греции церковь не отделена от государства. Все остальные юрисдикции православные, или же даже мусульманские, или же даже иудейские, они зарегистрированы на уровне общин. То есть это была община, они уже внутри себя собираются и делают себя синодом. То есть централизованной такой организации в Европе нет. И здесь вот эта бюрократия, понимаешь? И мы вот в ближайшее время, надеюсь, с этим разберемся, потому что нас не зарегистрировать невозможно. Мы официальная церковь, мы прописаны в Конституции. Я думаю, что это просто согласование некоторых норм Рейского церковного управления и Конституции Южной Осетии. Ну, так нам не сказали, что мы вас не регистрируем. Они просто сказали, что вот этих документов как бы не хватает для того, чтобы вот это окончательно решить. Ну, подождем, вот где-то через месяц это будет ясно.
Отец Яков, и вот последний вопрос. Будет ли рукоположен новый епископ в Южной Осетии, и что мешает его появлению?
Мешает его появлению то, что нужен кандидат. Пойми, епископа просто так не ставят. Это должен быть очень опытный человек. Он должен пользоваться поддержкой большинства. И это монах должен быть опытом монашества, ну, лет 7-8-9.
Ну, и кроме того, что... это должен быть местный, желательно, потому что очень много особенностей, святые места,
много в обычае нашем православном есть от епископа. Есть такое, но подавляющие, где-то процентов 70-80, это архаичные установки христианской обрядовости, просто искаженные, так как много лет мы находились без окормления духовенства, в плачевном состоянии Аланы находились после вот нашествия татаро-монгол, Тимурленга и так далее. То есть практически у нас внутреннего коренного священства не было. Сейчас мы служим на астинском языке, мы перевели практически всю литургию, у нас скоро песнопения будут на астинском языке. То есть в этом направлении идет работа, и на севере и на юге тоже. Так что скоро, надеюсь, что вот ситуация коренным образом улучшится. Ну, я единственное, что хочу сказать, чтобы всегда было взаимопонимание между РПЦ и той же Аланской епархией. Вот всегда это хочется иметь. И чтобы было понимание того, что мы делаем одно дело. Ну, бывает иногда и шероховатость, и мы их стараемся преодолевать.
Рассказывал благочинный церкви Аланской епархии отец Яков Хитагуров. С ним беседовал Мурат Гукимухов. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухумец-Хинвали на час меньше. Краткий региональный выпуск новостей представит Любовь Бамматова.
Грузия до конца июня подпишет с Францией соглашение о воздушной безопасности, заявила глава грузинского оборонного ведомства Тина Тенхидашели в интервью грузинской телекомпании «Маэстро» накануне вечером, передает «Новости Грузия». Над соглашением ведется интенсивная работа, и оно будет подписано до конца июня, сообщила министр. По ее словам, в настоящее время уточняются детали документа. При моем предшественнике Миндии Джинелидзе началась работа над правовой и финансовой стороной соглашение, которую мы продолжили. Когда мы берем на себя финансовые обязательства, я имею в виду страну, все должно быть детально прописано, и на это нам понадобится длительный срок, отметила Хидашели. Ранее перешедшая в оппозицию экс-министр обороны Иракли Аласания обвинил бывших соратников в преднамеренном срыве подписания соглашения о воздушной безопасности. По его словам, в ходе визита во Францию в ранге министра 28 октября 2014 года, вопреки желанию премьера Ираклия Гарибашвили, он подписал меморандум, за которым должно было последовать подписание соглашения о воздушной безопасности, чего не произошло. Парламент Грузии сегодня, 12 июня, сначала во втором, а потом и в третьем окончательном слушании утвердил новые положения Уголовного кодекса, которые касаются криминализации призывов к насильственным действиям, передает портал Civil Georgia. В соответствии с принятым вариантом, лицо будет наказываться вместо лишения свободы до 2 лет штрафом или общественно полезными работами от 200 до 400 часов, если оно публично будет призывать в устном, письменном или ином виде средства выражения к насильственным действиям с целью разжигания вражды по расовому, религиозному, национальному, земляческому, этническому, социальному, политическому, языковому или и иному признаку. Это преступление, если оно повлечет убийство или гибель человека, тяжелое повреждение здоровья или другие тяжелые последствия, будет караться лишением свободы от 2 до 5 лет. За действия, предусмотренные статьей о насильственных призывах, юридическое лицо будет караться ликвидацией или лишением права на деятельность, а также штрафом. Внедрение в аграрный сектор экономики принципов государственно-частного партнерства обсудил на совещании глава самопровозглашенной республики Абхазия с представителями кабинета министров и парламентариями. Рауль Хаджимба поручил организовать рабочую группу, которая в течение 10 дней проработает предложения и сформулирует их в соответствующем документе, передает Абсны Пресс. Программу организации работ представил советник главы республики по экономике Амиран Лагвилова.
Новости представила Любовь Бамматова.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа», у микрофона Нана Плиева. Продолжаем нашу информационно-аналитическую программу. В столице Азербайджана, Баку, сегодня начались первые в истории соревнования. Они состоятся по 20 видам спорта, с 16 олимпийским и 4 неолимпийским. Церемония открытия Европейских игр проходит на специально построенном Олимпийском стадионе в Баку. Впрочем, выбор места проведения игр еще до их открытия вызвал резкую критику со стороны правозащитных организаций и многих европейских политиков. Депутаты Европарламента призвали глав государств и правительств стран Европы бойкотировать церемонию открытия игр 12 июня. Чуть более чем за две недели до начала европейских игр министр спорта Азербайджана Азат Рагимов заявил, что число европейских лидеров, которые приедут в Баку, станет понятно ближе к началу игр, и что их ожидается около двух десятков. О том, в какой атмосфере проходят первые европейские игры в Баку, Марку Крутову рассказал азербайджанский журналист Натик Джафарли.
Натик, расскажите, пожалуйста, кто в итоге из лидеров иностранных государств приехал на открытие игр, а кто решил эту церемонию игнорировать?
По подтвержденным данным, из президентов прибудет президент России господин Путин, президент Турции господин Эрдоган, представительство королевских семей таких стран, как маленьких стран, как Монако, Лихтенштейн, еще президент Белоруссии Лукашенко тоже прибудет. Мне три страны прислали своих представителей на уровне послов, на уровне министров. Приедут президенты таких стран, как Таджикистан или Туркменистан, которые к европейскому пространству и к европейским играм не имеют никакого отношения.
Ожидается ли сегодня в Баку какие-то акции протеста оппозиции или акции протеста против кого-то из лидеров, кто приезжает на открытие европейских игр, приуроченные к началу этих соревнований?
Нет, сегодня таких протестов не ожидается и не наблюдается, потому что полиция работает в усиленном режиме. Практически Баку превратился в закрытый город. Везде дороги закрыты, практически нет возможности для продвижения. Но вчера была интересная акция про правительственные и неправительственные организации. То есть у нас это абсурдно получается, я понимаю, но такие организации есть. Есть проправительственные, неправительственные организации. Они вчера организовали митинг протеста напротив посольства некоторых европейских стран, таких стран, как Британия, представительство Союза Европы в Азербайджане. Самое странное то, что там прозвучали лозунги, что европейцы руки прочь от Азербайджана. Вчера вот такая акция была, а сегодня открытые европейских игр. Вот в такой сюрном режиме продолжается жизнь в Азербайджане.
Насколько реально велик интерес к этим играм среди простых жителей Азербайджана, среди простых горожан, жителей Баку? Насколько свободно они могут чувствовать себя сегодня в городе? Ощущается ли, что называется, атмосфера спортивного праздника? Или наоборот, как вы уже сказали, город полностью оцеплен, все готовится к официальным мероприятиям, а простым людям на этом празднике места нет? Что из этого ближе к истине?
Такие большие спортивные мероприятия должны как бы помочь экономике страны, тем, которые занимаются мелким, средним бизнесом, тем, которые заняты в туристической сфере. Но, к сожалению, правительство подошло к этому делу совсем к иной точке зрения. Практически все расходы делегаций, которые приехали в Азербайджан, вплоть до услуг такси, метро, все бесплатно в стране. Везде не дают разрешения для парковок вокруг кафе, ресторанов, отелей. То есть дороги везде закрыты. К сожалению, это мероприятие можно было изначально, если хорошо продумать, извлечь из этого хорошую экономическую выгоду для будущей страны, для того, чтобы в будущем туристический поток усилился. Но помимо европейских игр надо было делать какие-то другие шаги. Допустим, упрощать визовый режим с некоторыми странами. В Азербайджан очень сложно получить визу. В Азербайджане открыты только бутиковые и очень дорогие пятизвездные отели, такие как Hilton, Marriott, там кемпинские и тому подобное. Это отели очень дорогие. То есть для развития туристической сферы нужен был другой подход. К сожалению, правительство на это не пошло. И закрывание дорог, ужесточение мер, естественно, создает большой дискомфорт для населения страны. Даже те приграничные с Баку города, такие как Хардалан, Сумгаит, жители которого уже несколько дней им очень сложно попасть на работу, потому что экономический центр Апшеронского полуострова, даже всего Азербайджана, это Баку. И поэтому из регионов страны в город Баку не пропускают машины регионскими номерами, а фермеры не могут поставлять свою продукцию в Баку. То есть есть большие, очень большие сложности для населения страны, и поэтому это вызывает раздражение, это вызывает как бы протест, внутренний протест среди населения страны.
В средствах массовой информации накануне этого масштабного мероприятия появлялись сообщения о том, что из зарплат жителей Азербайджана принудительно вычитался некий процент на организацию европейских игр. Есть ли какие-то подтверждения этому?
Некоторые чиновники на местах особенно из используя эти игры, используя вот эти все вот суматоху вокруг этих игр, может быть, даже на местном уровне делали такие попытки собрать деньги среди учителей, врачей, среди тех, которые работают в государственном секторе, бюджетном секторе, а таких людей очень много в стране. Это тоже как бы дисбаланс экономики и очень плохой результат. Около 950 тысяч населения страны занято в государственном бюджетном секторе страны. Это огромная цифра и большая проблема. Вот местные руководители в основном, то есть им нельзя сказать, что это была централизованная какая-то акция, руководимая президентского аппарата, и централизованно все делалось. Таких примеров лично я не знаю. Но на местном уровне местные чиновники, используя вот эту суматоху, собирали деньги. Такой информации было очень много. И вот это тоже сильно раздражало и вызывало протест у тех людей, которых урезали зарплату, собирали деньги для того, чтобы провести европейские игры. Хотя из бюджета страны выделили огромные средства, и нехватка средств для того, чтобы организовать эти игры, практически в стране не было. Только один момент, вот в бюджете 2015 года, этого года, на операционные расходы, на организационные расходы было выделено 1 миллиард 300 миллионов манат. Это приблизительно столько долларов. 1 миллиард 300 миллионов долларов. То есть никаких средств для того, чтобы собрать людей, нужды не было. Поэтому, скорее всего, это на местном уровне был какой-то вот такой беспредел, такой подход, используя этот момент, с людей собирали деньги.
Много ли было к этим играм построено инфраструктуры, стадионов, каких-то новых дорог, и не постигнет ли что-то из построенного судьба олимпийских объектов, которые в разных странах зачастую после окончания игр стоят в полузаброшенном состоянии, не используются из-за своей масштабности и несоответствия задачам, что называется, обычного времени?
К сожалению, у нас тоже ожидается вот такой момент, потому что дорожная инфраструктура, которая была построена для проведения, для улучшения дорог в городе Баку, естественно, это большой плюс, потому что была разгрузка в некоторых направлениях, было построено много новых узлов, новых дорог. Вот это все после игр, естественно, будет положительно сказаться на движение машин, автомобилей в черте города. Но такие объекты, большие объекты, как Олимпийский стадион, водный комплекс, гимнастический комплекс, который был потрачен огромные средства, только на стадион, Олимпийский стадион, было потрачено 630 миллионов долларов. Это огромная цифра, и для такой маленькой страны, как Азербайджан, естественно, нужны столетия, чтобы вот вытащить эти деньги, которые были вложены в такой стадион. Потому что в течение года сборная Азербайджана будут играть у себя дома несколько отборочных матчей. Билеты на эти матчи стоят от 2 до 5 долларов. То есть невозможно, чтобы с помощью каких-то продаж таких билетов окупить себестоимость этого стадиона. Водный комплекс был построен приблизительно на 220 миллионов долларов было потрачено. Естественно, с помощью каких-то абонементов, с помощью каких-то посещений этого бассейна нужны десятилетия, чтобы вытащить эти деньги. С годами, как вы понимаете, эта инфраструктура требует дополнительных затрат, дополнительных ремонтных затрат. Поэтому вот эти инфраструктурные проекты, которые были построены к играм, в будущем будут ложиться бременем для бюджета страны. И в будущем из бюджета будут выделены деньги на сохранение этих объектов, на ремонт этих объектов. То есть для такой маленькой страны, как Азербайджан, такие масштабные проекты, как Европейские игры и та инфраструктура, которая была создана, кроме дорог, которые я упомянул, и некоторых вещей, допустим, купили новые вагоны для метро, новые автобусы для городского транспорта. Все это положительно. Но вот чисто олимпийские объекты в будущем будут работать в убыток, и из бюджета с годами будут требоваться еще средства для содержания этих объектов.
Рассказывал азербайджанский журналист Натик Джафарли, с ним беседовал Марк Крутов.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто в Южной Осетии не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, ни больше и ни меньше.
Не круглый стол на радио «Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В скором будущем мэрия Тбилиси сможет распоряжаться муниципальным имуществом фактически без контроля со стороны столичного Сакрыбулу. О том, что депутаты собираются внести соответствующие поправки в Кодекс местного самоуправления, было заявлено сегодня на совместном заседании трех парламентских комитетов. По мнению экспертов и представителей оппозиции, обретение мэрии эксклюзивных прав по распоряжению имуществом таит в себе существенные коррупционные риски. На темой работы работал наш специальный корреспондент Ираклий Урагвелидзе.
Объединенное заседание юридического, экономического и регионального комитета всего не рассмотрело законопроект депутата от грузинской мечты Гии Журжулиани. По словам автора, предлагаемые им поправки в Кодекс местного самоуправления должны коснуться только столицы Грузии. Речь идет об упрощении бюрократических процедур, что должно способствовать росту экономической активности и привлечению потенциальных инвесторов в Тбилиси, заверил коллег Журжулиани.
Первое новшество состоит в упрощении правил продажи мэрии муниципального имущества. Раньше процедура приватизации посредством аукциона происходила только после предварительного согласования с городским Сакрыбулу. Теперь мэрии Тбилиси согласование не требуется, хотя в принципе это не лишает Сакрыбулу права осуществлять надзор. Другое новшество состоит в том, что теперь мэрия будет самостоятельно определять перечень имущества, подлежащего прямой продаже, а Сакрыбулу будет его утверждать под непосредственным надзором центрального правительства.
Заверил депутат. Намерение парламентского большинства передать городское имущество в распоряжение мэрии вызвало протест оппозиции в Сакрыбулу. Городской депутат от нацдвижения Иракли Абисадзе говорит, что кодекс местного самоуправления, принятый год назад большинством, уже доказал свою полную нежизнеспособность. Несмотря на то, что в свое время преподносился не иначе, как торжество демократии, член Сакрыбулу заострил внимание и на других поправках, вызывающих протест оппозиции.
Очень плохо, что перечень выставляемого на продажу имущества, как и порядок проведения аукционов, не будет согласовываться с Сакрыбулу. Непрозрачность приватизационных процессов содержит коррупционные риски, так как исключается подотчетность руководства мэрии Сакрыбулу. Вторым негативным моментом является передача прерогативы назначения руководителей служб архитектуры и агентства по приватизации в распоряжении мэрии. И третья, неприятная новость, напрямую касается жителей столицы, так как повышается поток объема займов для городского правительства. Теперь вместо 75 миллионов лари мэрия Тбилиси сможет занять у коммерческих банков до 200 миллионов. Эти дорогие займы придется оплачивать из своего кармана городским налогоплательщикам.
Прогнозирует Иракли Абисадзе. Эксперты также не приветствуют предлагаемые большинством законодательные инициативы. Их разработка была произведена слишком поспешно, говорит эксперт в вопросах местного самоуправления Константин Канделаки.
Принятые год назад изменения в кодексе были направлены на повышение полномочий избираемого прямым путем мэра, и тогда большинству было вполне предостаточным. Теперь власти намерены расширить полномочия мэрии, что порождает ряд вопросов. Непонятно, почему Сакрыбулу лишают права контроля за продаваемым городским имуществом. Сам законопроект разработан неизвестно кем, втайне от экспертов и общественности. И совершенно непонятно, почему изменения касаются только Тбилиси, а не всех муниципалитетов. Разработка таких фундаментальных изменений требует большей прозрачности. Надеюсь, что при детальном рассмотрении на пленарной сессии депутаты поставят логичные вопросы об истинных авторах законодательных изменений.
Заявил Константин Канделаки. В оппозиции, между тем, уверены, что парламентское большинство не воспротивится принятию поправок. Депутат от нацдвижения Георгий Тевдурадзе сегодня заявил, что за поправками стоит Бедзина Иванишвили, который хочет прибрать к рукам имущество города. Эксперты не столь категоричны в оценках, но и они обратили внимание, что на слушаниях присутствовал вице-мэр столицы Дмитрий Кумсишвили, который сидел рядом с автором поправок и даже отвечал на вопросы по законопроекту. Очевидно, что проект писал не Гия Журжулиани и не группа депутатов. Сошлись во мнении эксперты и оппозиционеры. Ираклий Урагвелидзе. Специально для «Эхо Кавказа».
Сегодня в Абхазии отмечали День России. Об отношении к этому празднику в абхазском обществе рассуждает наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
Ровно четверть века назад, 12 июня 1990 года, Верховный Совет РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете Российской Федерации. С тех пор этот день отмечается в России как государственный праздник. Вчера вечером в сухумском ресторане «Магнолия» чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Семен Григорьев устроил посвященный ему традиционный прием. А сегодня в Сухуме на набережной прошел в честь его велопробег, организованный помощником руководителя представительства Россотрудничества в Абхазии Евгением Павловым. Ну а я в сегодняшнем своем тексте решил обратиться ко всегда актуальной теме российско-абхазских отношений и к тому, что такое Россия для современной Абхазии. Коротко говоря, Россия сегодня – это наше все. И то, что в последние годы Запад стремится сделать Российскую Федерацию мировым изгоем, наподобие Северной Кореи, ничуть не меняет такого отношения абхазов к Москве, а, пожалуй, наоборот, только укрепляет его, вызывая протесты против несправедливых нападок на него русофобов всего мира. Думаю, что непредвзято мыслящий человек, ясно видя все недостатки и пороки современного российского общества, не может в то же время не видеть нелепости ставших модными на Западе с легкой руки принца Чарльза, многочисленных сравнений Владимира Владимировича с Адольфом Алоизьевичем. Но Путин не может стремиться к завоеванию мира, уже хотя бы просто потому, что это невозможно. Возможно, это бред. А то, что происходит с неизбежным участием России на протяжении почти четверти века на территории бывшего СССР, это по меткому сравнению одного из публицистов «война за советское наследство», по аналогии с войной за испанское наследство начала XVIII века. Когда и где должны были пролечь границы между новыми государствами на развалинах Австро-Венгрии, а затем Югославии и СССР, с их этнической чересполосицей и разгоревшимися историческими спорами. Хорошо известно, например, о миллионах русских, оставшихся после распада СССР вне пределов России. Увы, за редким исключением, тут, как и в стародавние времена, не обошлось без выяснения отношений железом и кровью. Но то, что для кого-то, скажем, оккупация части территории Грузии, для абхазов и южных осетин, спасение их этносов от уничтожения, депортации, ассимиляции. Относительно же сегодняшних отношений Абхазии и России, Семен Григорьев вчера сказал, от акцента на социалку, хотя и эта тема не теряет своего значения, мы переходим к поиску способов развить реальный сектор экономики Абхазии, поощрить частную инициативу. Именно за такими формами сотрудничества будущее. Конец цитаты. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Картинки с выставки. Литература, кино, театр, живопись. События культуры в рецензиях, эссе и репортажах наших авторов. Слушайте рубрику «Картинки с выставки» по вторникам. Эхо Кавказа.
«Стань репортером Евросоюза на один день». Под таким слоганом прошел фестиваль трехминутных фильмов, который был организован представительством Евросоюза в Грузии. В Доме писателей в Тбилиси сегодня состоялась церемония награждения победителей. Тему продолжит Анастасия Славенская.
Проект помогает странам-партнерам разработать политику, которая призвана бороться с незаконной вырубкой леса и связанной с ней торговлей. Несмотря на серьезные темы, которые озвучивает «Голос» за кадром, на экране почти мультфильм, вырезанный из бумаги герои истории и декорации к ней. Болеющая земля с грелкой и градусником под мышкой олицетворяет изменение климата, а смешной человечек с мешком денег – Евросоюз, профинансировавший масштабный проект по разработке лесной политики в 7 странах, в том числе и в Грузии. Это работа Кетеван Зукаевой, которая заняла на фестивале второе место. Автор, как и другие участники фестиваля, взяла за основу видеоистории один из проектов Евросоюза, осуществляемого в Грузии. Работа 23-летнего победителя фестиваля, кстати, сотрудника «Радио Свобода» Георгия Гогула, выполнена в менее радужных тонах. Его фильм рассказывает о деятельности сети ЛГБТ-солидарности в Армении и Грузии. Ключевой задачей, которую поставил перед собой автор, рассказать о том, почему понадобилось проводить масштабное исследование гомофобии в двух соседствующих странах и как оно может изменить существующую реальность. Этот рассказ сопровождается не только вышеупомянутыми кадрами, но и фотографиями, которые Георгий сделал во время акции в 2013 году. По словам победителя, несмотря на нехватку визуального материала, работать над этой темой ему было интересно. И вот почему.
Во-первых, потому что она затрагивает сразу две страны – Армению и Грузию. Во-вторых, эта проблема действительно актуальна, и все мы это видим. Для меня задачей номер один в этом конкретном случае было раскрыть саму тему. Визуальная сторона фильма ушла на второй план. Важно было рассказать о том, каково положение в этих двух странах.
Всего репортерами Евросоюза в этом году стали 29 участников фестиваля из разных городов Грузии. Согласно условиям конкурса, всем им от 16 до 25 лет, а их видеоработы сняты на мобильный телефон. Способность участников рассказать просто о сложном стала определяющей при отборе работ, говорит член жюри Нино Джапиашвили. И задача эта, по ее словам, была не из легких, ведь порой одни названия проектов, о которых рассказывают авторы, можно выговорить с трудом. Саба, занявший третье место, взял за основу проект пилотной программы адвокатирования и доступности трудоустройства и образования людей с ограниченными возможностями. Представляете, насколько сложно ему было создать трехминутный фильм о таком серьезном проекте, одно название которого такое сложное. Мы, в свою очередь, обращали внимание на креативность авторов, их артистичность, на то, какие усилия они приложили для создания фильма. Я хочу сказать, что работы наших победителей очень разные, как и они сами. Креативность участников отметил и заместитель посла Евросоюза в Грузии Борис Ярошевич. После церемонии награждения он даже признался, что сам узнал кое-что новое, посмотрев фильмы.
Меня впечатлила и информационная, познавательная составляющая работ. Даже я узнал много нового о проектах, осуществляемых в Грузии. Несмотря на то, что победителей всего трое, я хочу поздравить всех и призвать принять участие в следующем году.
Фестиваль трехминутных фильмов прошел в Грузии уже четвертый раз. В будущем, надеются организаторы, число участников увеличится. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Наш адрес в интернете – echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
В социальных сетях все чаще стали появляться фотографии автомобилей, припаркованных владельцами с нарушением правил. Эксперты утверждают, что причина возникновения проблемы банальна – недостаток мест для парковки в городе. Между тем, некоторые граждане Грузии пытаются бороться с подобным поведением автомобилистов своими методами. Подробности в материале Серго Брикватзе.
Они не носят черных плащей и масок, не размахивают шпагами перед врагами. Однако, так же, как и некоторые вымышленные борцы за справедливость, оставляют своим противникам на память метки. Не букву «Z», как в знаменитом фильме, а лишь прикрепленный скотчем к лобовому стеклу автомобиля листок бумаги с надписью «Вы сможете увидеть фотографию своей машины на страничке «Познакомьтесь с бесстыжими водителями» в социальной сети Facebook». У странички этой 36 тысяч подписчиков. На ней можно найти сотни фотографий автомобилей, блокирующих входы в подъезды жилых домов и подземные переходы, машин, припаркованных на зебре или пандусах, предназначенных для проезда на колясках лиц с ограниченными возможностями. Обсуждая на страничке наплевательское отношение водителей к пешеходам, авторы снимков борются с теми, кто нарушает нормы культуры вождения, а зачастую и административный кодекс. Пообщаться с авторами «Эху Кавказа» удалось лишь посредством чата. Имен своих они предпочитают не разглашать. Слишком уж много угроз со стороны владельцев автомобилей, попавших в фотоальбомы странички. Однако удалять ее они все же не собираются, ведь этот метод борьбы с бесстыжими водителями приносит свои плоды. Доказательством тому является молодой человек, чей автомобиль тоже попал в объектив неуловимых борцов за справедливость.
Я остановил автомобиль на пешеходе. В одном переходе и даже заехал на пандус. Мне нужно было срочно пополнить счет на мобильном телефоне. Вечером один из моих друзей прислал мне ссылку на страничку в социальной сети, куда выложили фотографию моей неудачной парковки. Я очень нервничал. Это было, пожалуй, мое первое нарушение, но после фотографии я решил, что больше не буду этого делать.
Одним бесстыжим водителем будет меньше, но для полноценной борьбы с этой проблемой граждане в первую очередь должны знать свои права, считает заместитель директора НПО «Альянс за безопасные дороги Грузии» Эко Лалиашвили.
Те, кто встречают на своем пути автомобили, припаркованные на пандусах и тротуарах, могут обратиться в патруль и сообщить, что их путь перекрыт транспортным средством. Только когда каждый гражданин будет понимать свои права и чувствовать соответствующую поддержку правоохранительных органов, можно будет заявлять, что у нас культурное общество.
Если власти страны решат, что прививать гражданам необходимые знания надо со школьной скамьи, это будет большим делом, но на него потребуется немало времени, сетует Эко Лалиашвили. Однако можно принять меры, которые принесут плоды гораздо быстрее. К примеру, активное развитие сферы общественного транспорта. Кстати, на эту тему НПО «Альянс за безопасные дороги Грузии» уже ведет консультации с мэрией Тбилиси. Серго Брыгвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». С вами была Нана Плеева. Всего доброго. До завтра.